Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по средам выходит в эфир программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные, самые интересные, резонансные журналистские расследования недели. И сегодня мы сосредоточимся на масштабном расследовании команды журналистов проекта. Это почти трехчасовой фильм расследования о лидере Чечни Рамзане Кадырове, в котором журналисты приводят массу неизвестных до этого деталей и подробностей, рассказывают о самых разных аспектах вертикали власти Кадырова и его взаимоотношений с Кремлем. Но сначала, как всегда, обзор других расследований недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
Беларусь поставляла Азербайджану оружие, вывезенных украинских детей выставили в интернете, шансы на предотвращение выхода Армении из ОДКБ крайне малы, и что было в почти подписанном мирном договоре между Россией и Украиной. Дайджест расследований за неделю. Политика. Беларусь поставляла оружие Азербайджану с 2018 по 2022 год. В распоряжении издания «Политика» оказались документы, в которых говорится, что Беларусь передавала Азербайджану вооружение в период с 2018 по 2022 год. По данным «Политика», Минск обновил артиллерийский парк Азербайджана, поставил системы радиоэлектронной борьбы, а также беспилотники. Эти выводы были сделаны в результате анализа письма Госагентства Беларуси по экспорту вооружений, касающихся заказов для Азербайджана. Также в материале упоминается переписка между Минском и Баку о закупках противоракетных комплексов «Гроза-С» белорусской самоходной станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения, отслеживания, подавления каналов управления и навигационных систем беспилотников. Аналитики, пообщавшиеся с «Политика», утверждают, что утекшие документы относятся к вооружению, которое использовалось Азербайджаном, в частности, в Нагорном Карабахе. «Политика» отмечает, что полученное вооружение дало преимущество Азербайджану в вооруженном конфликте с Арменией. Напомним, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассматривает возможность выхода страны из ОТКБ из-за позиции Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, которую белорусский правитель в ходе своего визита в Азербайджан назвал «освободительной». Также Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ее руководителем будет Лукашенко. После этого Ереван и Минск отозвали своих послов для консультаций. Материал «Политика» ни белорусские, ни азербайджанские власти не комментировали. The Moscow Times. Российские власти признают, что шансы предотвратить выход Армении из ОДКБ малы. Продолжая тему возможного выхода Армении из ОДКБ, российские официальные лица признают, что шансы предотвратить выход Армении из организации малы, сообщили изданию Moscow Times два российских чиновника и бывший дипломат на условиях анонимности. Хотя Россия стремится избежать потери одного из своих ближайших военных союзников и ущерба своим интересам в регионе, московские официальные лица понимают, что чем дольше длится разрыв между Ереваном и Москвой, тем меньше вероятность, что Никол Пашинян отступит, сообщили источники Moscow Times. Как утверждается в материале, выход Армении станет проблемой для России и ОДКБ, так как Армения важна для защиты южного фланга от НАТО, имеется в виду границы Турции. Особенно с учетом наличия российской военной базы в Гюмри и боеспособности армянской армии. Этот регион должен быть защищен кем-то, и будет невозможно полагаться на армянскую армию в формате ОДКБ. Однако у России нет другого союзника на Южном Кавказе, сказал источник Moscow Times. Ни российские, ни армянские власти не комментировали этот материал. Financial Times. Украинских детей выставили на усыновление в России в интернете. Журналисты газеты Financial Times установили личности и местонахождение четверых детей, вывезенных российскими властями из Украины в первые месяцы вторжения и переданных на усыновление. Эти дети в возрасте от 8 до 15 лет были подтверждены их украинскими семьями. Известно, что до войны они жили в южных и восточных областях Украины, а затем были разлучены с опекунами и родственниками. Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях, а один ребенок в оккупированном Крыму. Financial Times нашла анкеты с фотографиями этих детей на сайте российского проекта «Усыновите.ру», который связан с властями РФ. Как говорится в материале, один ребенок получил новое имя, а его возраст изменен. Имена других детей переведены на русский язык. В анкетах нет упоминаний об их украинском происхождении. Украинские власти и опекуны ранее не знали о местонахождении детей. Сейчас украинские власти работают с семьями, чтобы вернуть детей домой, говорится в расследовании Financial Times. Как напоминает Радио Свобода со ссылкой на данные украинских властей, за время войны в России и на оккупированных территориях оказались более 20 тысяч украинских детей. А в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконной депортации детей с территории Украины. Кремль отвергает обвинения в насильственной депортации. The New York Times. Что было в проекте мирного договора, который Россия и Украина почти согласовали в 2022 году. Нью-Йорк Таймс опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, который стал результатом переговоров между сторонами с февраля по апрель 2022 года, но в итоге так и не был подписан. Как утверждается в материале, документы были предоставлены украинскими, российскими и европейскими источниками и подтверждены участниками переговоров. Согласно этим документам, первоначально Москва добивалась от Киева признания Крыма российской территории, но позже сняли этот вопрос с повестки, оставив Крым под российской оккупацией, но не признавая в Украине. Также в материале New York Times утверждается, что стороны также в частности обсуждали условия потенциального членства Украины в Евросоюзе, отказ от вступления Украины в НАТО, снятие с России санкций, введенных еще в 2014 году. Как утверждают журналисты New York Times, основные разногласия между сторонами возникли из-за стран-гарантов, которые должны будут прийти на помощь Киеву в случае повторного нападения. Среди них Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Сам материал New York Times никем не был прокомментирован. Однако незадолго до начала саммита мира в Швейцарии, организованного Украиной, Владимир Путин выступил с предложением о проведении мирных переговоров, фактически повторив тезисы из проекта мирного договора 2022 года. Владимир Зеленский назвал это предложение Путина ультиматумом, а министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Путин не в том положении, чтобы диктовать Украине свои условия мира. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Итак, вся правда о Кадырове. В минувший понедельник издание «Проект» выпустило огромный, почти трехчасовой фильм о лидере Чечни Рамзане Кадырове. И причем журналисты устроили из этого настоящую интригу. И основатель проекта Роман Баданин, и журналисты, которые над этим расследованием работали, они на протяжении нескольких дней перед этим интриговали публику, подогревали таким образом интерес и говорили, что скоро выйдет вот это масштабное расследование, будут известны какие-то факты, которых до этого никто не знал, но при этом не называли тему, не говорили, о чем же конкретно будет это расследование.
Извините, пожалуйста.
Фильм носит название «Убийство, гарем несовершеннолетних и тайна наследников Рамзана Кадырова» и состоит из нескольких частей. Как я уже сказала, в нем рассматриваются самые разные аспекты биографии Кадырова, его взаимоотношений с властью, взаимоотношений с Кремлем, я имею в виду. В частности, журналисты рассказывают о том, как пришел к власти отец Рамзана, Ахмат Кадыров, в результате консультации с участием замглавы ФСБ Германа Угрюмова и лидера одной из преступных группировок того времени Мавлади Атлангириева. Также рассказано об убийстве Ахмата Кадырова и вопросах, которые оно вызывает. Журналисты также рассказывают о том, как Рамзан Кадыров расправляется со всеми своими оппонентами, о том, какое отношение он может иметь, он и его окружение может иметь к убийству оппозиционного российского политика Бориса Немцова, а также о том, как лидер Чечни содержит гарем несовершеннолетних наложниц, у которых отбирает детей. В расследовании также изучаются схемы по выводу бюджетных денег в Чечне. Мы поговорили обо всем этом с основателем проекта, одним из авторов расследования Романом Баданиным. Рома, у меня сначала, если позволишь, вопрос не по форме, не по содержанию, точнее, а как раз по форме. Вы сделали такие вертикальные видео в фильме, потому что это отсылка к соцсетевым привычкам Кадырова?
Ну, в том числе, да. Ну, а также была... по разумной причине, ну, наш фильм называется «Вертикаль Кадырова», это в том числе, мы бы хотели, конечно, назвать его «Вертикалка Кадырова», но, это, я думаю, не все бы поняли. А во-вторых, ну, просто довольно большое количество исходников, они сняты именно в этом формате, потому что их снимал Кадыров, который любит этот формат, его всевозможные подчиненные, которые любят с ним фотографироваться и сниматься в этом формате. Ну, то есть была творческая и прагматическая причина.
Угу. Ты говоришь в самом начале, что вы многие годы собирали этот пазл. А что было самым первым фрагментом, самым первым кусочком в этом пазле?
Ну, это до какой-то степени допущение в той части, что мы все занимаемся журналистикой, ну, я, во всяком случае, за себя буду говорить, и как автор, и как редактор. Ну, мы же не в первый раз касаемся темы Чечни, и темы Кадырова в частности, и темы некоторых преступлений, которые там описываются, и денег чеченских. То есть в этом смысле мы действительно собирали очень много лет. Я не помню, какой был, но я про это там где-то говорил, по-моему, в текстовой версии расследования, что это смешно, мы с Кадыровым одногодки. У нас вообще разница меньше месяца в нашем возрасте. Раз. Во-вторых, я карьеру свою журналистскую начал примерно тогда же, когда они, не примерно, а тогда же, когда они к власти пришли. То есть я начал работать осенью 99-го года в журналистике. И они осенью 99-го года были выбраны, о чем там рассказывается в фильме подробно. И потом его отец стал главой Чечни, потом президентом. А потом сам Рамзан стал президентом. Поэтому это все происходило на моих глазах, аккурат длиной в мою карьеру на настоящий момент. Посмотрим,
Но
кстати говоря,
сейчас уже
чья
на какие-то вещи.
закончится раньше, моя журналистка или его президентство.
Но сейчас уже на какие-то вещи ты смотришь, наверное, не так, как ты смотрел в начале своей журналистской карьеры.
Да, это нормально, абсолютно, да. Ну, да нет, ну, дело даже не в том, что не так, а в том, что знали в 2000, 2001, 2005, 2010 и так дальше годах, мы все, и я в частности, не буду врать, про Кадырова гораздо меньше и в некоторых случаях просто не то, что стоило знать. Естественный процесс, вот эти 25 лет, не, в смысле, опять же, почему это снималось 25 лет, говорим мы. Это, конечно, фигура речи, но фигура речи, имеющая под собой вполне веские основания. У нас были эти 25 лет, чтобы проанализировать, что в нем важное, а что не важное. Это не значит, что мы в 2000 году собирались снимать фильм про Кадырова, но
Да.
как бы все это ложилось куда-то и анализировалось. В результате чего получилось то, что получилось сейчас, слава богу, наконец-то.
А на какой вопрос вы прежде всего хотели ответить? В чем секрет неприкосновенности Кадырова?
Ну да, пожалуй, так, хотя это тоже же вопрос риторический. Ну, в чем? Ну, потому что так, что он один, он просто крайний пример. Но в принципе, да, мы хотели объяснить, как бы, какова механика, которая вот стоит за тем, что ему позволяется делать вот все, что он творит. Да. Что их связывает с Путиным, например? Что их связывает со спецслужбами?
В фильме очень много аспектов. Это и рассказ о семье Кадырова, о его происхождении, вот как мы уже сказали, о гибели Ахмата Кадырова, о том, какие вопросы эта гибель вызывает и так далее. История про его гарем. В общем, очень много вы аспектов затрагиваете. Можно ли сказать, что для вас какая-то из этих составляющих важнее, чем другие, какая-то особенно значима?
Для нас нет, они все равноважные, собственно, иначе бы они не вошли в текст. Ну, а дальше мы начинали гадать, и, собственно, в этом самая интересная часть журналистского или маркетингового труда, когда делаешь такие большие истории, как бы, что выпятить, что в какой момент выпячивать. Потому что, ну, еще раз, мы снимали для YouTube, раз. Два, мы снимали, будем искренними, не для аудитории типа меня, которые прожили эти 25 лет с ним. Хотя, ну, частично и для меня, но главная целевая аудитория, конечно, не я и не люди моего возраста и моего бэкграунда. Это люди, которые сейчас смотрят YouTube, которые вошли в свою активную жизнь, возможно, сильно позже, чем случился Кадыров впервые, которые уж точно, видимо, вошли в большую жизнь, прежде чем случилась первая война в Чечне. Поэтому это фильм в первую очередь для них. Поэтому если смотреть их глазами, конечно, ну, я бы сказал, что самое важное – это то, что было, то, что они не знали никогда. как он пришел к власти, например. Поэтому, например, мы очень большую часть фильма заняты именно этим. То есть у нас первая часть довольно длинная, она как бы не новостная, мы не рассказываем то, что сейчас там творится. Мы рассказываем, что было много-много лет назад. А для других, тех, кто более продвинут, скажем так, те, кто помнит войну, помнит, как там все начиналось, для них важнее, ну, например, какие-то моральные поступки. Для людей, которым важна судьба российской оппозиции, например, ну, или тем, кто за криминальной хроникой следит, им важнее история про убийство Немцова, убийство Хлебникова. Про убийство Хлебникова, я считаю, очень важная деталь для меня лично, потому что я работал в журнале, который ПО возглавлял, я хорошо знаком с его семьей. И, ну, это же вообще-то так, на секунду. До него были другие загадочные смерти и загадочные преступления. Но вообще-то убийство Хлебникова, это же было так давно, это 4-й год. Это одно из первых, может быть, первое такого большого, к сожалению, масштаба преступления, которое, собственно, опа, и а кто виноват? А Кадыров при чем? Они при чем? Кто виноват? А он уехал. В том смысле, что это большое нераскрытое преступление, которое, ну, как груз лежало на всех нас. Мы теперь уверены, что, в общем, Кадыров там, мягко говоря, очень близко к этому преступлению.
А вот в этой первой исторической части какие есть моменты, которые озвучены впервые? Вот до этого никто об этом не говорил.
Да я надеюсь, их много. Я не хочу спойлеров устраивать, да, для тех, кто хочет посмотреть. Вот посмотрите, безусловно. Ну, для меня было интересно и тогда, и вот теперь я удовлетворил этот интерес, по крайней мере, для себя самого. Как шли переговоры, как была устроена вот эта машинерия, как Кремль искал. Да, в общем, как всегда, наверное, ну, на ходу подметки горели. Нужно было что-то делать быстро, как бы что-то делали в попыхах, что-то было подготовлено. Но все это происходило келейно, с условиями, мягко говоря, непрозрачными и нечестными. Вот что можно сказать. Ну, вот этот
эпизод. Я хочу вернуться к разным типам аудитории, на которую рассчитано это расследование, вот типа аудитории, которые ты перечислил, и хочу вернуться к самой первой части, то есть людям молодым, которые мало что об этом знают и фактически сейчас, вот, может быть, с нуля об этом узнают. Это люди в России, да, то есть это рассчитано на молодых людей в России, которые этим интересуются, правильно?
Да, в первую очередь. Ну, в России, в эмиграции. Но русскоязычные люди, которые ощущают себя гражданами страны.
А вообще молодые люди в России, они интересуются этим вопросом, фигурой Кадырова, Чечнёй, вот историей с твоей точки зрения?
Ну, не банальный вопрос ко мне, потому что я не социолог, я могу ориентироваться на ту куцую и не обязательно репрезентативную выборку, которая есть у меня. Ну, вот мы говорили с моими коллегами, в том числе, слушайте, у нас продюсер, который был занят на изготовлении этого фильма, ну, один из продюсеров, ему 24 года. Стало быть, он родился, когда Кадыров, с Кадыровыми уже обо всем договорились, по всей видимости. Ну, они многого не знали, и многое было интересно. Они благодаря этому фильму, по крайней мере, какие-то лакуны в своем представлении о том, откуда в России вот все это безумие началось, они могут составить благодаря нашему фильму. Ну, я говорил там с детьми, со своими старшими, они тоже многого не знали. Им тоже это интересно, они смотрят эти 3 часа. Ну, я также могу ориентироваться на отклики, но отклики тоже такая вещь неблагодарная, как правило. Отклики пишут те, кто хочет написать отклик, а те, кто не хочет, его просто не пишут. Поэтому мы знаем об очень узкой категории, но им интересно.
Ты сказал, что каждому будет интересно что-то свое, и ответы на какие-то свои вопросы. Но вот для меня, конечно, одной из самых жутких историй стала история о гареме и о детях, которых фактически отбирают у наложниц Кадырова. Это тоже то, о чем ранее практически не было известно?
Ну да, это не говорилось широко, хотя, повторю, для очень многих в Чечне это, собственно, небольшая тайна. Другое дело, что, ну, как бы молва и реальность это не всегда одно и то же, хотя нередко и одно и то же. Вот, не говорилось. Ну, кто-то, может быть, объяснял это для себя этическими нормами, хотя какая тут этика, ну, человек. Ну, как бы человек вступает в отношения с несовершеннолетними девушками, неважно, что там принято. Опять же, ну, как бы другие ссылаются на вот некий этот менталитет. Ну, какой менталитет? Мы живем в правом государстве или где менталитет?
Но там с детьми фактически 14 лет, да.
Ты слушайте, ну хорошо, ну это и так понятно, а все остальное, то, что как бы чуть меньше, чуть менее броско, ну, а гарем у главы региона, неважно какого возраста участницы этого гарема, это нормально. А подмена личности у одной из жен, чтобы можно было прятать имущество на нее, это нормально. Мы знаем про одну, я думаю, личности подменяют им всем. Ну, а роскошь, в которой они живут, просто... Ну, короче, это набор вопиющих фактов, на мой взгляд. Про многие из них многие люди либо знали, либо догадывались, но либо из страха, либо из неких представлений ошибочных, на мой взгляд, про особый менталитет, про особое устройство Чечни, про еще что-то, про то, что женщины на все согласны. Я не думаю, кстати говоря, что там были проблемы с несогласием. У кого-то, может, были, но те, про кого мы знаем, не было. Ну, по-моему, это все попытки, так сказать, как это, не писать правду под вымышленным, не рассказывать правду под вымышленным предлогом.
А вот, ну, это, конечно, риторический, наверное, вопрос. А Путин, который борется за традиционные ценности, он об этом, обо всем знает хорошо?
Ну, не сомневаюсь, что он знает, но вопрос риторический.
Что вообще Кремль выиграл, посадив на трон Кадырова, и что Кремль, отдал за контроль над Чечней, чем как бы откупился?
Ну, откупился вот всеми теми убийствами, воровством и другими преступлениями, которые мы рассказываем в фильме. То есть, в принципе, по-моему, цена несоизмерима. А что выиграл, это вопрос про сослагательное наклонение. Мы не знаем, как могло бы быть. Ну, правда, никто не знает. Так вот, это череда сослагательных наклонений. Как можно было бы решить проблему Чечни в 99-м году? А как можно было бы решить проблему России в 99-м году, не сажая Путина так, как его посадили в кабинете нетрезвого Ельцина по договоренности? Ну, короче говоря, тут очень много сослагательных наклонений. Я, конечно, не чувствую себя как журналист вправе их анализировать, но еще раз отмечу, ну, со всех цивилизованных, нормальных точек зрения, то, что произошло с выбором правителя Чечни в 2000 году, это позор. Естественно, позор не мог закончиться чем-то классным. Он позор и продолжался как позор. И вот сейчас мы имеем позор с гаремом, позор с убийствами, весь вот этот вот кошмар и ужас.
Вы в самом начале пишете, помните про смелость этих людей, вы имеете в виду ваших источников, вот голоса, которых звучат, когда смотрите этот фильм, голоса и манера речи обработаны с помощью нейросети. Люди, которые вам давали комментарии, осознают свои риски?
Ну, думаю, да. Ну, в том смысле, мы с ними про это говорили. В полной ли мере это никто никогда не знает, но кто-то осознавал и давал полное согласие, кто-то отказался, тогда мы не приводили. Так что, ну, это рабочий процесс. Но насколько мы можем опираться на их трезвое суждение, они все его дали. Согласен.
Вы не знаете, Кадыров фильм посмотрел?
Узнаем скоро, кстати. Ну, думаю, да, так или иначе, либо был проинформирован, либо посмотрел.
А его пытались уже как-то заблокировать, препятствовать тому, чтобы его посмотрели в России?
Пока нет, мы, так сказать, ждем этих попыток, потому что это не первый наш фильм про Кадырова. Причем предыдущие тоже были очень важные. Собственно, мы первые рассказали вообще про наличие этого гарема несколько лет тому назад.
Да.
И по прошлым историям мы сталкивались с тем, что кадыровцы довольно изобретательно подходят к тому, чтобы, по крайней мере, ограничить распространение наших материалов. В прошлый раз использовали, значит, по традиции иски следом и обращение в YouTube на основании якобы нарушения авторских прав. То есть они использовали организации, которые им подчинены. Например, там, ЧПТРК, как оно там было, ну, отделение ВГТРК в Грозном, которое, так сказать, преследовало нас за нарушение авторских прав, за то, что мы показываем видео заседания правительства, предположим, пытаясь тем самым ограничить YouTube. Более того, YouTube по своей неповоротливости, а иногда и, ну, как бы, мягко говоря, плохой экспертизе по России, до какого-то момента даже шел навстречу, но в прошлый раз мы это разрулили к нашему успеху. Как бы сейчас посмотрим.
Я хочу в конце вернуться опять к метафоре пазла, о которой мы говорили в самом начале. Каких кусочков в этом пазле еще не хватает для вас?
Ну, главный пазл, что случилось в 99-2000 году, почему началась война в Чечне, кто взорвал дома, это часть большего, конечно же, пазла, чем Кадыров. Но Кадыров напрямую проистекает вообще из всего этого. Раз. Во-вторых, ну, слушайте, все убийства, которые там упомянуты, про какие-то мы можем чуть с большей уверенностью говорить, что там Кадыров торчит из них, а про какие-то с меньшей. Но они все важны и все не раскрыты до сих пор. Ну, убийство Политковской. Как бы на понятийном и событийном уровне нам понятно, что оно, что связь с Кадыровым там, мягко говоря, недорасследована. Но железной фактуры, чтобы вот рассказать, так вот было все так, так и так, пока ни у кого нет. И, к сожалению, пока в одном месте Путина, в другом Кадыров у власти, это сделать, мягко говоря, сложно, либо невозможно. Поэтому еще копать и копать, как говорится. For generations to come.
Есть ли шанс все это найти, когда откроют архивы ФСБ?
Да, есть. Да всегда есть. Ну, чуть самоуверенно говорю, но я придерживаюсь той точки зрения, что правда не исчезает, а вода дырочку найдет.
Это было интервью с Романом Баданиным, основателем медиаресурса проекта и одним из авторов расследования о Рамзане Кадырове. Я напомню, что это очень большой фильм. Приготовьтесь потратить на него много времени, но это того стоит. Линк, как всегда, мы разместим в описании к этому видео. Напомню, что в программе «Дистанция» мы обсуждаем самые важные резонансные журналистские расследования независимых медиа. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи через неделю.